православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, в эфире Пенза, у микрофона Юлия Шевырева. За пультом звукорежиссера Алексей Федотов. Вы слушаете программу «Мир православия». В Москве закончили свою работу 19-е международные рождественские образовательные чтения. Традиционно они проходят в начале каждого года. И на сей раз их тема звучала так: «Церковь и государство. Соработничество в решении общих задач». Как сказал патриарх московский и всея Руси Кирилл, открывая чтение, цитирую: «Стимулом к организации форума послужило стремление церковной полноты консолидировать усилия православной и светской педагогической общественности». По словам Святейшего, образование – важная сфера взаимодействия церкви и государства. Она в значительной мере формирует содержание диалога светской и духовной властей. Разговор на эту тему мы предлагаем вам послушать сегодня. Ждем в гости профессора Института развития образования Павла Александровича Гагаева. Он был в составе пензенской делегации на этом форуме. А пока главные события епархиальной жизни за неделю в нашей постоянной рубрике «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, у микрофона Евгений Белохвостиков. В православном календаре сегодня поклонение честным веригам апостола Петра. По преданию, около 42 года первоверховный апостол по повелению Ирода Агриппы был заключен в темницу и связан двумя железными цепями – веригами. Ночью, накануне суда над Петром, ангел Господень снял с него эти цепи и вывел из темницы. Христиане, услышав о чуде, взяли вериги и хранили их как драгоценность. Одержимые разными болезнями, приходя к ним с верою, получали исцеление. В администрации Пензы состоялось заседание попечительского совета по восстановлению Спасского кафедрального собора. К большей активности гражданского общества в благом деле призвал председатель совета губернатор Василий Бочкарев.
Друг друга поддержать. Время, как говорится, непростое. Мы все же находимся еще с вами в состоянии кризиса. И это не надо умалчивать, это правда. Я думаю, в какой-то степени даже вот строительство культовых объектов позволит нам какие-то дополнительно создать рабочие места и поддержать в том числе и наши веры.
Епархия уже собрала на возрождение святыни 12 миллионов рублей. Это пожертвования частных лиц и организаций Пензы и области, меценатов из столицы. Особую популярность верующих обрели символические кирпичики и благотворительная акция «Построим собор вместе». Для сбора средств решено объединить усилия общественных организаций, политических партий и бизнеса. Всем предлагается один день отработать бесплатно, а зарплату перечислить на строительство первохрама Пензы. Свой вклад в возрождение Спасского кафедрального собора внесли сотрудники малых инновационных компаний Пензы. 25 января, в день памяти святой мученицы Татьяны, когда в областном центре открыли второй молодежный бизнес-инкубатор, в нем разместились и эти компании. Акция прошла в Благовещенском храме на Соборной, ныне Советской площади.
Седмица.
Директор Башмаковской средней школы номер 2 Александр Дубинкин стал победителем всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», а профессор Пензенского института развития образования Павел Гагаев – лауреатом в номинации «Педагоги высшей школы – средней школе». Ежегодный конкурс проводится Московской патриархией совместно с Министерством образования России. Награждение прошло на этой неделе в Москве в рамках 19-х международных рождественских образовательных чтений. 23 января, в неделю по Богоявлении, владыка Вениамин совершил литургию в Богоявленском храме Макшана.
Какая чистота и какая благолепие в вашем храме. Дай Бог, чтобы в Макшане все храмы были подобны. И я знаю, что батюшка один не мог это сделать. Есть благотворители, есть люди, которые помогают батюшке. Наверное, самые большие помощники. Это вы, братья и сестры. Без вашей помощи, без вашей копеечки не было такая благолепия. Не было такой красоты.
Богоявленскую церковь в Макшане строили по проекту архитектора Алексея Эренберга на рубеже 19-20 веков почти 15 лет. В советское время ее ненадолго возвращали верующим после войны, но почти сразу же закрыли из-за близости к райисполкому. С середины 90-х усилиями прихожан и настоятеля, протоиерея Михаила Жемчугова, храм постепенно возрождается. От лица исполнительной власти района владыку приветствовал заместитель главы администрации Валентина Дружинина.
Рад приветствовать вас на нашей Макшанской земле, где живут добрые, гостеприимные, милосердные люди. Мы благодарим вас за ваш визит. Для нас это очень важно, и для нас это большая ответственность.
В день памяти мученицы Татьяны владыка Вениамин отслужил литургию в храме молодых. Так правящий архиерей назвал церковь при Университете архитектуры и строительства, прихожане которой 25 января отмечают не только День студента, но и престольный праздник.
Дорогие студенты наши, я всех вас поздравляю с Днем студента, с Днем памяти святые великомученицы Татьяны. Но я думаю, что храм делает свое самое большое дело. Он воспитывает людей и воспитывает молодежь. Храм святые великомученицы Татьянины, особый храм, это храм той святой угодницы, которая покровительствует студенчеству. И сегодня престольный праздник не только у вас, но и в Московском государственном университете. Я всем учащим и учащимся, всем верующим желаю, чтобы по ее предстательству и молитвам Господь очистил наши души, даровал нам разум, даровал нам любовь друг к другу, даровал нам единение во Христе Иисусе Господе нашем. И я хочу, чтобы вы душой были молоды, душой всегда горели к Богу, как свеча горела ваша молитва Спасителю мира».
Завтра – день памяти преподобного Антония Великого, египетского подвижника IV века, которого считают основателем православного монашества. Напомним, в Пензенской области за последние 4 века существовало более 30 монастырей. Сейчас действует 8 обителей – 6 мужских и 2 женских. В них подвязаются около 150 иноков и инокинь.
Седмица. Обзор событий недели.
Сегодня у нас в гостях профессор Пензенского института развития и образования Павел Александрович Гагаев. Добрый день.
Добрый день.
И тема нашего разговора – 19-е международные рождественские чтения, которые на неделе прошли в Москве. Павел Александрович был одним из их участников. Вот какие впечатления?
Впечатления самые светлые. На чтение прибыли со всех регионов нашей страны учителя, представители клира, представители тех или иных общественных организаций. Более 4000. Открытие 19-х международных рождественских чтений состоялось в Кремлевском дворце съезда.
Но показательно для столь солидного форума.
Да, безусловно. Участниками чтений, прямыми участниками, в точном значении этого слова, стали первые лица государства. Это, я полагаю, о многом говорит. Министры культуры, образования, иностранных дел, руководители палат Федерального собрания, руководители ряда ведомств, другие официальные лица нашей страны.
Павел Александрович, ну это, насколько нам известно, эти чтения все-таки были в большей степени посвящены взаимоотношениям, так скажем, между церковью и образованием, нашим образованием. И открывая чтение, патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что важной сферой взаимодействия церкви и государства является именно образование. Я смотрела его выступление по телевидению, я видела на сайте, они разместили. Он привел итоги первого этапа апробации федерального эксперимента по введению в школах курса «Основ религиозных культур и светской этики». Вот в нашей области тоже есть такие занятия, ребята учатся. Скажите, как у нас с этим обстоят дела, и можно ли уже сейчас говорить о том, что слушатели этого курса, ребята, изменились, но, надеюсь, в лучшую сторону?
Святейший патриарх, он привел цифры, свидетельствующие о первых результатах апробации названного вами курса теперь уже не в 19, а в 21 регионе Российской Федерации. Вот эти цифры свидетельствуют, и цифры по нашей губернии говорят о том же. Первый и бесспорно положительный результат апробации этого курса заключается в том, что значительная часть родителей теперь стали участниками решения вопроса, что учить, а что не учить их детям. Большая часть из них высказывала мнение о том, что они предпочитали, чтобы их дети изучали или курс светской этики, или основы православной культуры, или основы исламской культуры. Это говорит о том, что сам родитель беспокоится, заботится о том, а что стало бы предметом усвоения его сына, его дочери. Вот это бесспорный положительный результат введения курса основы тех или иных традиционных для России религиозных традиций. Это же можно сказать и в отношении осуществления этого курса на территории Пензенской губернии. Значительная часть родителей высказала положительное мнение в связи с тем, что их дети стали изучать те или иные сведения, касающиеся православной традиции, исламской традиции, других традиций.
А такого вот общего анализа еще не проводили, да? Ну как, допустим, повлиял этот курс на воспитание ребенка? Еще рано об этом говорить?
Нет, не рано об этом говорить. Патриарх Кирилл привел цифры, в соответствии с которыми в большей степени воздействие на формирование тех или иных нравственных устоев оказали курсы именно традиционных культур, либо основы православия, либо основы ислама, нежели курс светской этики. Угу. Вот это положение им было озвучено на 19-х международных рождественских чтениях. Ну, я как практик полагаю, что к этому есть серьезное основание. Все-таки курс светской этики, он известен для большинства школьников, и он, как мне видится, в большей степени носит, ну вот я прибегну к такому терпену,
атеистический характер,
формально-схоластический характер. Угу. Когда же на занятиях, конечно же, подготовленный учитель говорит малышу, говорит школьнику, мальчику или девочке о том, что вот в традиции, которая глубоко органична для его бабушек, для его дедушек, следует вот так поступать, угу, и люди поступали в веках именно так, даже не вполне порой отдавая отчет, почему так надо поступать. Вот в этом случае формирование, подвижение к той или иной нравственной норме осуществляется в более, как мне видится, благодатных условиях. Конечно, еще раз подчеркну, многое, если не все, зависит от того, кто читает курс основы православной, mm-hmm, культуры, mm-hmm, или основы исламской культуры, или какой-то другой традиционной религии народов России.
Вот у нас есть фрагмент речи патриарха на открытии рождественских чтений. Давайте послушаем запись.
Государство, общество и традиционные религии, имеющие многовековой опыт мирного сосуществования, должны объединить свои усилия в преодолении этого зла. И здесь роль воспитания, помогающего человеку обрести свою религиозную идентичность, научиться твердо исповедовать веру и вместе с тем уважать иные убеждения, культуру и традиции, трудно переоценить. Хотел бы поддержать идею сотрудничества с МИДом России, а также и с другими государственными ведомствами, направленного на создание такой стратегии преодоления радикализма, особенно в молодежной среде, которая включала бы в себя образовательные программы, подчеркивающие значение религиозных ценностей в жизни общества.
Ну, вот так патриарх сказал об одной из проблем, которая угрожает человеческому благополучию – это радикализм. И он зачастую находит свое выражение в терроре и приводит к межнациональным конфликтам. И вот, к сожалению, одно событие все-таки омрачило работу рождественских чтений. Практически в первый день, в день ее открытия, в столичном аэропорту Домодедово произошел теракт. Как откликнулись участники чтений на это событие? Потому что нам известно, что даже патриарх выступал с речью.
Участниками чтений были обычные, нормальные граждане России, независимо от того, представителями какой они конфессии были, хотя большинство из них, конечно, были представители православной конфессии. Лица у всех, Юля, буквально помрачнели. Людям стало тяжело, люди испытали потрясение, людям стало больно за других людей. На второй день святейший патриарх Кирилл, он произнес такую фразу. Вот это событие, оно выразило звериную сущность современного человека. Вот, пожалуй, он нашел точные слова, чтобы передать то, что было в душе или в сознании того, кто совершил вот этот страшный поступок. Участники рождественских чтений, как смогли, они выразили свое сочувствие людям, попавшим в беду, людям погибшим.
Спасибо большое. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, чтобы послушать духовную музыку, а мы вернемся в студию через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Oh.
Доброго дня всем, кто только что включил свои радиоприемники. Вы слушаете программу «Мир православия». И мы говорим сегодня о прошедших в Москве 19-х международных рождественских образовательных чтениях. Гость нашей студии – профессор Пензенского института развития и образования Павел Александрович Гагаев, участник этого форума. Еще раз добрый день.
Добрый день.
Павел Александрович, а что включала в себя программа чтений? Вот она лежит у вас здесь, и достаточно такая солидная брошюра.
Чтения предусматривали обсуждение следующих вопросов. Пленарное заседание, в рамках которых представлялись итоги работы Русской Православной Церкви и государства по решению общих для них проблем, касающихся образования, здоровья, сбережения, других социально значимых сфер жизни гражданина России. В рамках второго дня работы рождественских чтений обсуждались проблемы учебно-методического сопровождения курса «Основы православной культуры» в средних общеобразовательных заведениях страны. В рамках третьего дня рождественских чтений обсуждались проблемы стандартизации религиозного образования в России, проблемы изучения церковнославянского языка в средних школах, воскресных школах, других типах образовательных учреждений страны. Вот это все стало предметом обсуждения на рождественских чтениях.
Но я так понимаю, что там участники этого форума работали по секциям.
Да.
Вы какую для себя выбрали?
Я был на секции, где представлялись работы учителей, ставших лауреатами всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Конкурса, который в этом году по традиции проводила как Русская православная церковь в лице отдела содержания образования и катехизации Русской православной церкви и Министерство образования и науки Российской Федерации.
И мы знаем, что вот в рамках рождественских чтений и награждали победителей как раз этого всероссийского конкурса. Вы тоже удостоены награды. За что и какой?
На конкурс мной была представлена, даже не мной, а наши региональные структуры, Пензенская епархия, Пензенское Министерство образования на этот конкурс представили мою книгу «Православие и русская литература. Теория и практика прочтения художественного текста на культурно-исторической основе». Вот в этой книге я постарался глазами учителя, глазами ученика, глазами филолога поглубже всмотреться в миры русской классической литературы, в миры, как мне видится, в своей основе глубоко православные. Вот эта книга и была отмечена жюри конкурса «За нравственный подвиг учителя». Мне был вручен на пленарном заседании диплом призера в номинации «Педагоги высшей школы» педагогам средней школы.
Павел Александрович, ну вот, на мой взгляд, нетрадиционная тема у вашей книги. Скажите, вообще, откуда такая идея появилась, ее написание?
Я еще в 90-е годы, как учитель, как заместитель директора одной из сельских школ Пензенской области, как человек, имеющий, полагаю, отношение к науке, стал размышлять над феноменом русской души. Ну, сам предмет русской классической литературы меня, естественно, к этому, и меня, и моих учеников, естественно, к этому подвигал. Мне показалась весьма верной мысль отечественных дореволюционных философов, филологов, таких как Василий Васильевич Зиньковский, Николай Александрович Бердяев, Лев Шестов и других, мысль о том, что эстетика всякого крупного русского писателя, она в своей основе связана с православием. Сформулирую, к примеру, вот такой тезис. Русский классический художественный текст – это всегда, Юля, большая тема, это всегда большое глубокое содержание, и это всегда большой такт. Вот Пушкин, он пишет о большом, он пишет глубоко о большом. Вот миры Татьяны, миры Онегина. И он всегда пишет о мирах человека с безмерным тактом. Вот это все очень глубоко соотносится с православной идеей о том, что мироздание, его драмы, они все протекают не где-то на периферии человеческой жизни, а в сердце самого человека. Вот эта мысль, в общем-то, мысль, сформулированная не в наше время, а в прежние времена, она мне показалась и глубоко истинной, и глубоко важной для учителя земной российской школы. Ну, вот об этом я стал писать в своих книгах. Сначала я написал «Русскую душу», книга называется «Русская душа», а затем, вот, опираясь на свой опыт, на опыт своих коллег, опираясь на отечественную филологическую традицию, я вот написал эту свою последнюю книгу «Православие и русская литература», в которой программные тексты, тексты Пушкина, Лескова, Толстого, Достоевского, Лермонтова и других русских классиков, я постарался осмыслить на культурно-исторической основе, составляющая каковой и является православная традиция.
Павел Александрович, вы не один принимали участие вот во всероссийском конкурсе. Мы знаем, что там был Александр Александрович Дубинкин, директор средней школы, второй средней школы из Башмакова, и он тоже стал победителем.
Да, Александр Алексеевич Дубинкин по праву стал победителем всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя. В числе 7 учителей, руководителей школ России, он был отмечен дипломом победителя. Об Александре Алексеевиче Дубинкине я могу сказать очень много хорошего. Мне знаком труд этого сравнительно молодого, да, пожалуй, молодого пензенского педагога. Он в 90-е годы, будучи директором Башмаковской средней школы, постарался вместе со своими коллегами привнести православные идеи, православное просвещение в практику обучения всем общеобразовательным дисциплинам. Могу сказать, что он это сделал на научной основе. Он это сделал с большим тактом. Я был в этой школе, был на уроках его коллег, учителей, был на мероприятиях, которые проводились и проводятся в этой школе. Вот я могу сказать, что ученики школы, возглавляемые Александром Алексеевичем Дубинкиным, они добрые ребята. У них в школе, например, является традицией бывать в домах, где обучаются дети-инвалиды, помогать им в той мере, в какой могут дети обычной средней общеобразовательной школы. Традицией в их школе является проведение тех или иных социально значимых для Башмакова мероприятий. Вот это я хотел бы сказать о своем коллеге Александре Александровиче Дубинкине.
Вот, к сожалению, Александр Дубинкин не смог сегодня принять участие в нашем разговоре, но нам удалось записать его мнение о рождественских чтениях по телефону. И давайте послушаем.
Работа была посвящена вот рассмотрению возможных направлений работы с учащимися и заинтересованной общественностью по воспитанию родителей. Ну, работа как бы давно. Мы, я думаю, более 10 лет, это ж точно. С 97-го года мы так вот формулируем. Ну, впечатление, конечно, в таком форуме-то впервые я раньше слышал. Всегда было желание попасть, но возможности никогда не было. А вот в нынешнем году так получилось, что, конечно, впечатлений масса, очень представительный, с докладами практически все министерства вступали, иностранных дел руководители, министерство образования, министерство культуры, даже по наркообороту. Из Дум с обоих было, из Федерального собрания представители, и от президента, и от премьер-министра послания. И так как бы статус всех участников очень высокий, и обмен мнений, опыт полезный очень. 3 дня такой напряженной, оживленной, приносящей удовлетворение работы. Масса впечатлений, потому что из других регионов люди и другие идеи. Сейчас будет что-то переваривать, я думаю, в несколько времени. А так много мыслей, идей, начиная от того, что отсутствие в настоящий момент духовного стержня приводит вот к событиям, как вот были с футбольными вот этими фанатами и так далее. Мысли даже звучали, ну они как бы понятны мысли нам, педагогам, что и самого воспитания нельзя оторвать от процесса образовательного. Все это параллельно должно идти. А вот как бы сейчас и подтверждение находишь из других уст, более авторитетных, что безотрывно должны эти 2 процесса идти. Были дискуссии, что школа там не должна чем-то заниматься или чем-то должна в усеченном виде. А как бы вот само вот это формирование духовно-нравственного стержня, обязанность школы-то, она не снимается, а наоборот, на сегодняшний день и государство в этом заинтересовано. Вот о чем говорили вот этот представитель правительства как раз. И опыт других можно использовать, и круг общения обменялись со всеми сами, и есть возможность изучить опыт других более конкретно. Однозначно, что польза очень большая должна быть, по крайней мере. Если сидеть сложа ручки, то есть как бы нас и призывали к этому. Вот был круглый стол последний день, 26-го. Давайте черту переступили и не успокаивайтесь, а продолжайте, работайте.
Вот такое мнение. А мы поздравляем вас и вашего коллегу с наградами конкурса и желаем вам, конечно же, дальнейших творческих успехов. Ну и давайте сделаем еще один перерыв, чтобы послушать нашу постоянную рубрику «Календарь». Я передаю микрофон ее ведущему иеромонаху Илариону, настоятелю церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. 30 января Православная Церковь празднует память преподобного Антония Великого. Преподобный Антоний родился в коптской семье благородных и богатых родителей, воспитавших его в христианской вере. Святой уже с детских лет отличался исключительным благочестием. Когда умерли его родители, Антонию было 20 лет, и у него на руках осталась малолетняя сестра. По преданию, однажды, войдя в храм, он услышал евангельские слова: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небе, и иди вслед за мной». Стараясь извлекать из божественных книг всю возможную для себя пользу и жить именно так, как они учили, Антоний вскоре отказался от родительского наследства в пользу бедных из своего селения. Услышав же через некоторое время слова Иисуса Христа: «Не заботься о завтрашнем дне, завтрашний день сам будет заботиться о себе, довольно для каждого дня своей заботы», Антоний поручил сестру известным ему христианкам, покинул свой дом и стал подвязаться рядом со своим селением под руководством одного старца в служении одному Богу. Вскоре Антоний оставил старца, уединился вглубь Фиваитской пустыни и жил сначала в пещере вблизи родного селения, а потом, взяв с собой только 6-месячный запас хлеба, поселился в развалинах воинского укрепления в Писпире на берегу Нила. Здесь он пробыл около 20 лет в уединении, только изредка давая духовные советы тем, кто приходил видеть и слышать его. Во время этого уединения Антоний, будучи много раз искушаем дьяволом, наложил на себя еще более трудные обеты, даже с приходящими к нему беседовал через узкое отверстие, проделанное в стене, чтобы ничем не прерывать своих великих трудов и постничества. По преданию, когда Антоний уже не выдерживал духовных страданий, ему явился Иисус Христос, избавивший святого от страданий и сообщивший, что он был рядом все время. В конце концов, Антоний восторжествовал над дьяволом, его слава распространилась повсюду, чему способствовали чудеса, благодатью которых был отмечен святой. У него появились многочисленные ученики и последователи. После 305 года Антоний прервал свое уединение, чтобы по многочисленным просьбам организовать монашескую жизнь отшельников, которые селились рядом с ним и подражали ему. Во время гонения императора Максимиана в 311 году он посетил Александрию, одобрял христиан и появлялся в наиболее опасных местах. Когда гонение стихло, в 313 году Антоний Великий ушел еще дальше, на берег Красного моря, в монастырь близ залива Акабы, в Писпирских горах. Здесь, чтобы избавить приносивших ему хлеб учеников от хлопот, он возделывал сам небольшое поле. Время от времени он посещал тех, кто начал подвязаться в Фиваиде под его руководством. Прожив у уединенно около 70 лет, Антоний встретился с святым Павлом Фивейским, прожившим в пустыне около 90 лет, и сообщившим ему о том, что христианские гонения в Римской империи прекратились и что появилась ересь арианства. Около 350 года, по настойчивому приглашению Афанасия Великого, Антоний оставил уединение и пришел в Александрию, чтобы выступить в споре против ариан. Последователи арианства, стремясь склонить на свою сторону сомневающихся, ложно утверждали, что и преподобный Антоний находится в их рядах. Это послужило поводом к тому, что он лично выступил на собрании, опровергнул не только наветы на себя, но и осудил арианское учение. Появление знаменитого подвижника оказало сильнейшее воздействие на толпы людей. Массы народа тянулись к нему и ждали от него вразумления и чудес. Это уже были последние усилия старца, и, возвращаясь в свою пустыню, он на 105-м году жизни скончался. Двум ученикам, ходившим за ним в последние 15 лет его жизни, он велел не открывать место своего погребения из опасения обоготворения. При византийском императоре Юстиниане, это 6 век, его мощи были найдены и торжественно перенесены из египетской пустыни в Александрии около 529 года, затем в Константинополь около 623 года, а в 980 году в Мо-Сен-Дидье, ныне Сент-Антуан-Ля-Бии, близ Вьена, во Франции, где хранятся в 114-килограммовом ковчеге по сей день. Глава преподобного Антония с 1491 года покоится в городе Арль в церкви святого Иулиана. 31 января Православная Церковь празднует память преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия. Господь даровал им сына, которого назвали Варфоломеем. С первых дней жизни младенец всех удивил постничеством. По средам и пятницам он не принимал молока матери. В другие же дни, если она употребляла в пищу мясо, младенец также отказывался от молока. Заметив это, преподобная Мария вовсе отказалась от мясной пищи. Праведность Кирилла и Марии была известна не только Богу. Будучи строгими блюстителями всех церковных уставов, они помогали бедным, но особенно свято хранили заповедь святого апостола Павла – Христолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Тому же учили они и своих детей, строго внушая им не упускать случая позвать к себе в дом путешествующего инока или иного усталого странника. До нас не дошло подробных сведений о благочестивой жизни этой блаженной четы. Зато мы можем вместе со святителем Платоном сказать, что сам пришедший от них плод показал лучше всяких красноречивых похвал доброту благословенного древа. Счастливы родители, коих имена прославляются вечно в их детях и потомстве. Счастливые дети, которые не только не посрамили, но и приумножили и возвеличили честь и благородство своих родителей и славных предков, ибо истинное благородство состоит в добродетели. Около 1328 года преподобные Кирилл и Мария переселились из Ростова в Радонеж. В верстах в трех от Радонежа был Ходьковский Покровский монастырь, в то время одновременно бывший мужским и женским. По распространенному на Руси обычаю, под старость иночества принимали простецы, и князья, и бояре. Дух иночества сообщился от сына к родителям. Под конец своей многоскорбной жизни праведные Кирилл и Мария пожелали сами принять ангельский образ. В этот монастырь и направили они свои стопы, чтобы там провести остаток своих дней в подвиге покаяния, готовясь к другой жизни». Но недолго схимники-бояре потрудились в новом звании. В 1337 году они с миром отошли ко Господу. 3 апреля 1992 года, в год празднования 600-летия со дня представления преподобного Сергия, на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви состоялось общецерковное прославление схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Канонизация достойно увенчала шестивековое почитание родителей великого подвижника, давших миру образец святости и христианского устроения семьи. Спасибо за внимание.
Календарь.
В эфире «Пенза», и мы продолжаем. Еще раз напомню тему 19-х международных рождественских образовательных чтений этого года «Церковь и государство. Соработничество в решении общих задач». Выступление председателя отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона на форуме прозвучала мысль о том, что, цитирую, «взаимоотношения между государством и церковью в России сейчас развиваются в добром и конструктивном ключе, что благодаря этому предпринимаются совместные усилия, направленные на улучшение жизни людей. Но в то же время следует признать, что нам предстоит сделать, наверное, гораздо больше, чем уже сделано». Конец цитаты. Павел Александрович, на ваш взгляд, на взгляд участников этого форума, так что же все-таки предстоит сделать и еще больше? Вот в каком направлении работать?
Мне видится, что в наше время иерархи Русской Православной Церкви, они избрали верные направления в вопросе взаимоотношения церкви и государства. Церковь должна и может прийти практически во все сферы жизни гражданина России. Государство же должно не заслоняться от церкви, а напротив, вместе с ней решать общие вопросы церкви и государства в образовании, в здравоохранении, в других социально значимых сферах. Вот мне показалось, Юля, очень интересным, что на рождественских чтениях, на секциях рассматривались очень близкие для обычного гражданина России проблемы. Ну, например, наука и религия, здоровье и сбережения и церковь, семья. Вот митрополит Волоколамский Иларион, он говорил на рождественских чтениях прежде всего о семье, об институте семьи в России, говорил с болью, говорил знанием проблемы. Вот я это отмечаю. Я вообще отмечу, что на рождественских чтениях выступали люди сравнительно молодые, представители церкви, и люди образованные. Вот это заметно. Еще в XIX веке один из иерархов Русской Православной Церкви, он говорил о том, что церкви нужно как можно больше и больше, но очень выверенно вступать в жизнь русского человека. Вот как мне показалось, на рождественских чтениях, естественно, в соответствии с инициативой патриарха Кирилла, вот эта линия, она реализовывалась. Ну, например, вот я был еще и на секции по проблемам учебно-методического сопровождения изучения курса основ православной культуры. Миряне, то есть люди светские, к примеру, я себя к ним отношу, миряне, представители клира, говорили о том, какие книги Юле издавать. Говорили о том, что книги нужно издавать такие, чтобы их читала мама, читал отец, читал школьник, читал учитель. Чтобы эти книги, они давали возможность читателю увидеть существенное в жизни современного человека. Чтобы они учили издавать те книги, которые бы формировали хороший читательский вкус. Вот, Например, очень много говорилось о том, чтобы всемерно поддержать издания русской классической литературы. Тексты Лескова, Достоевского, Гоголя и «Церковь и государство».
Переиздать классику.
Переиздавать и переиздавать классику. И вы, наверное, Юля, знакомы с цифрами, согласно которым мы все меньше и меньше становимся читающей страной. Россия все меньше. Да, к сожалению, мы сдаем позиции в этом архиважном вопросе. Вот я могу сказать, что и мнение представителей церкви, и мнение представителей государства на 19-х рождественских чтениях, оно совпало в этом вопросе. Нужно все сделать, чтобы современный человек, он был и пользователем интернета, но вместе с тем он оставался бы тем читателем, который с почтением, с интересом относится к действительно классическому художественному тексту, тексту Пушкина, Лермонтова.
Ну хорошо, а как вы считаете, вот какое место должно занимать сегодня воспитание нравственных ценностей у детей и молодежи вот в современном мире? Как с ними лучше работать? Воспитывать их нравственно, духовно, или же все-таки учить зарабатывать себе на жизнь? Что вот важнее?
Я бы на этот вопрос ответил так. Вот разделять образование и воспитание неверно. Эта мысль не моя, конечно. Об этом когда-то писал, к примеру, выдающийся русский ученый Владимир Иванович Вернадский. Если мы разделяем образование и воспитание, то образование в руках человека может стать страшным оружием. Это тоже не новая истина, это старая истина. Человек, готовый преступить все и вся во имя своих, прежде всего, целей, это человек страшный, если он даже глубоко образованный человек. Поэтому к воспитанию и, соответственно, к образованию нужно относиться как вот к тому, что помогает человеку не отдалиться от других людей, а жить вместе с людьми. Вот это старая и вместе с тем глубоко современная идея, восходящая и к античной традиции, и к христианско-православной традиции, и к русской философско-педагогической традиции. Поэтому образование, некая реалия, она всегда должна осмысливаться как то, что по первому, Юле, своему основанию приводит к человеку, к пониманию того, что он человек. Что он, говоря словами Достоевского, не человека-бог, а бога-человек. То есть тот, кто может в себе открыть светлое, то, что сближает его с другими людьми. А по второму уже своему образованию, образование есть то, что помогает человеку жить достойно в современном ему обществе. Жить безбедно, жить так, чтобы человек мог и себе, и другому, собрату своему помочь. Ну вот я так бы определил образование и воспитание.
Павел Александрович, вы сказали, что в чтениях принимали участие практически главы всех социальных министерств России.
Да.
Там было министр образования, министр культуры. Скажите, вот из их выступлений, что интересное, может быть, вам запомнилось?
Ну вот из выступлений министра иностранных дел, господина Лаврова, мне запомнилось то, что Министерство иностранных дел вместе с Русской Православной Церковью в большей степени, начиная вот с наших дней, будет защищать интересы русских за рубежом. Министр образования и науки господин Фурсенко, он говорил о тех вопросах, какие вы мне незадолго перед этим задавали. Он говорил о том, что ни в коей мере вопросы воспитания не должны быть оттеснены проблемами образования подрастающего поколения России. Нельзя воспитать гражданина России, пусть и образованного, если гражданин России не будет бережно относиться к таким ценностям, как чувство родины, чувство своей семьи, чувство своего собрата по гражданству, представители других стран, граждане всей планеты Земля. Министр культуры, он говорил о проблемах чтения в нашей стране. Он как раз вот привел данные о том, что Россия, увы, становится все менее читающей страной, и прежде всего решать эту задачу придется совместно Министерству культуры и, естественно, институтам церкви.
Павел Александрович, вам понравился форум?
Понравился. Мне понравилось прежде всего то, что на этом форуме люди как-то светло, по-христиански обсуждали общие для всей нашей страны вопросы образования, здравоохранения, вопросы, касающиеся других социально значимых сфер жизни граждан России.
Если бы представилась такая возможность еще раз посетить рождественские чтения в следующем году, может быть, через год, не знаю, поехали бы?
Поехал бы.
Спасибо большое. Я напомню, сегодня у нас в гостях был профессор Пензенского института развития образования Павел Александрович Гагаев, и мы говорили об итогах рождественских чтений, которые состоялись на этой неделе в Москве. Ну а далее в нашем эфире рубрика «Доброе слово». Иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пензы, отвечает на ваши вопросы.
Доброе слово.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Божье благословение да пребывает со всеми вами. К нам в студию приходят вопросы, и в рубрике «Доброе слово» мы стараемся не забыть никого, ответить на них. И вот вопрос Алексея, достаточно глубокий, богословский, но так как у нас слушатели много и воцерковленные, я думаю, будет приятно узнать и то, что лежит не на поверхности православной веры, а то, что касается и глубин богословия. Вопрос такой, Алексей задает: хочет ли Господь, чтобы человек стал Богом на земле, а земля обителью Божией? Ведь зачем Бог создал этот мир? Зачем Бог создал человека по образу и по подобию своему? Вопрос сложный. Мы не знаем, зачем Господь сотворил этот мир. Действительно, ведь Бог – существо самодостаточное, вечное, блаженное, в котором есть полнота, нет ущербности или недостатка. Поэтому сам вопрос сотворения мира для нас, людей – это загадка. Но святитель Григорий Богослов высказывает предположение, а как человек, имеющий великую благодать Божию, думаю, оно очень близко к истине, что Бог создал видимый и невидимый мир для того, чтобы вот это творение, ангелы и люди, могли участвовать в благодатной жизни Бога, наслаждаться бытием и более участвовать в благобытии, то есть в блаженном состоянии счастья, мира и любви Божией. То, что сегодня мы вот на земле достичь пытаемся, но не достигаем. Да, таково свойство Божьей любви, что она не терпит замыкаться на самой себе, а ищет, с кем ею можно поделиться. Вот сравните человека-эгоиста, который пытается счастье в самом себе аккумулировать, и не-эгоиста, который хочет, чтобы счастьем можно было делиться и с другими. Вот на своем жизненном опыте вы можете проверить, вот когда человек более счастлив, когда его радость замыкается только на нем, или когда он делится с людьми, умеющими ценить эту радость, и они радуются вместе. Но вот когда на свадьбе хорошо, когда молодые люди объяснились друг другу в любви, ну и пошли в кафе, посидели, да, вот они счастливы, что у них теперь новая семья. Или же когда вот на свадьбу приходят много людей, там 150 человек, как раньше было, да, и все молодых поздравляют и радуются этой общей радостью. Вот сразу видно, что, конечно, когда радость разливается на многих, тогда и счастье становится полнее. Вот, наверное, если можно так сказать, что благодать Божья не стала замыкаться в себе, нашла такие существа, сотворила такие существа, которые этой радостью Божией, божественной благодатью могут приобщиться. И поэтому вопрос, хочет ли Бог, чтобы человек вошел в максимальное общение с Богом, и как металл в огне также просветился светом божества, стал Богом, ну с маленькой буквы, подобием Божьим. Конечно, да. Господь и сам говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Творение человека и было предназначено для блаженства человека, для того, чтобы он, возрастая от силы в силу, совершенствуясь в любви и заповедях Божьих, возрастал в великую меру блаженства и совершенства. Но грехопадение испортило все. И после грехопадения вот эта задача богоупотопления, чтобы человек вернул себе потерянный образ Божий, стала очень сложной. Вот не находилось у человека своих собственных сил, чтобы можно было вернуться в то богоподобное состояние. Поэтому в мир и приходит Господь. Он доказал, что человек, человечество, может вернуть свое богоподобие через веру в Господа и творение добрых дел по этой вере. Вся его жизнь, вот жизнь Спасителя и доказывает, что человек может жить так, что он не будет грешить. И личная жизнь Господа нашего Иисуса Христа, она и показывает, его никто никогда, ни разу не обвинил ни в одном грехе, не смог доказать, что он что-то не так сделал по закону Моисееву. Более того, он настолько исполнил этот закон, что все вокруг только и удивлялись, как это он может творить такие чудеса, и как это возможно вообще человеку, по их понятиям, такому же, как и они, быть на такой высокой степени святости. Ну, а сам Спаситель говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть вот эта задача совершенства и богоуподобления, она уже является нашей заповедью, обязательным законом для всех христиан. Поэтому, конечно, человек должен уподобляться Богу. И это и есть задача стать богоподобным. Действительно, раз Бог – существо совершенное и бесконечное, то и человек должен и может совершенствоваться бесконечно, возрастая от силы в силу, и все более уподобляясь Творцу по благодати. Вот я повторяю, повторяю, что по благодати, а не по существу, потому что изначально человек создан как существо, ограниченное пространством и временем. Поэтому стать Богом с большой буквы никогда не может в силу тварности своей человеческой природы. И вот может ли Земля стать обителью Божией? Земля, которую мы ныне наследуем, выглядит не так, как до грехопадения Адама и Евы. Поэтому нет нужды этой Земле становиться обителью Божией. Святой апостол Петр прямо говорит: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Но что потом? А потом, продолжает святой апостол Евангелист Иоанн Богослов: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Ну, подытоживая, скажу, промыслительная десница Божия хочет, чтобы человек спасся и в познание истины пришел, стал человека Богом по благодати и наследовал новую землю, на которой не будет ни плача, ни воздыханий, но бесконечная жизнь.
Доброе слово.
Спасибо отцу Нестору, а я добавлю, что задавать свои вопросы священнику вы можете и на наш автоответчик. После 13 часов набирайте номер 5432-24 и оставляйте свои сообщения. Также можно написать письмо по электронной почте, ее адрес pravopenza@mail.ru. Или пишите нам по адресу: Пенза, улица Лермонтова, 41, Дом радио, программа «Мир православия». А на этом у нас все. Для вас работали Юлия Шевырева и Алексей Федотов. До встречи через неделю на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго.
Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.